Это Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Российские акционеры ТНК БП приостанавливают сделку БП Роснефти. Чем закончится этот конфликт? Газета «Ведомости» о бизнесе «Газпрома». Кому уходят выгодные контракты концерна? Инфляция и новый этап реформы электроэнергетики в России. Какая между ними связь? Электромобиль от Mitsubishi в России. Нужно ли уже занимать за ним очередь? Перестановки в Олимпстрое. Чего следует ждать от четвертого по счету руководителя госкорпорации? Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Высокий суд Лондона во вторник приостановил сделку по обмену пакетами акций между Роснефтью и BP, удовлетворив тем самым иск российских акционеров другого совместного бизнеса британской компании. Решение будет действовать до рассмотрения спора в арбитражном суде Стокгольма, намеченного на 25 февраля. Компания, представляющая интересы российских акционеров ТНК БП, Альфа-групп Михаила Фридмана, Access Industries Леонида Блаваткина и Реновы Виктора Вексельберга, оспаривает сделку Роснефти и БП в связи с нарушениями, как она считает, предыдущих договоренностей о партнерстве. Две недели назад BP и Роснефть объявили о создании стратегического альянса, предусматривающего обмен акциями компаний, а также совместную работу по добыче нефти и газа в российском секторе Арктики. Однако, согласно акционерному соглашению совладельцев ТНК BP, владеющим этим бизнесом на паритетной основе, любые проекты британцев в России должны вестись исключительно через него. Впрочем, как считает аналитик инвестиционной компании Rayman Engor Securities Константин Юминов, стороны вряд ли пойдут на затяжной конфликт.
Я думаю, что все будет регулировано в ближайшее время, и BP придется пойти на некие уступки российским акционерам. Но не думаю, что, в свою очередь, российские акционеры будут давить слишком сильно на BP, потому что все-таки сделка и стратегический альянс с Роснефтью был одобрен на самом высшем уровне и Игорем Сечиным, и Владимиром Путиным. Поэтому вряд ли российские олигархи пойдут против своего же правительства.
С тем, что спор, инициированный российскими акционерами ТНК БП, является лишь попыткой добиться для себя определенных выгод, согласен и независимый аналитик Александр Розуваев. Хотя он признает, что договоренности БП с Роснефтью формально противоречат соглашению акционеров ТНК БП.
Есть и другой момент. Все прекрасно понимают, что сделка это политическая. Здесь и казначейские акции, доставшиеся Роснефти от ЮКОСа, которые пойдут в собственность к BP. Здесь и хороший пиар России от данной сделки. Некоторые люди даже полагают, что в результате этой сделки давление информационное на Путина на Западе снизится, и это, скажем так, облегчит ему возвращение в Кремль. Я думаю, что этот суд – это попытка российских олигархов получить более выгодные финансовые условия на свой пакет акций.
Что могут получить российские акционеры ТНК БП в результате этого корпоративного спора? По мнению аналитика Константина Юминова из Rayman Engor Securities, речь прежде всего может идти об усилении их позиций в совместном бизнесе с британской компанией.
Я думаю, что в принципе российские акционеры ТНК БП добиваются просто усиления операционного контроля над компанией и, возможно, получения каких-то дополнительных проектов от самой BP для ТНК БП. То есть ТНК БП получила некоторые проекты в Венесуэле и во Вьетнаме в прошлом году, но, возможно, российские акционеры рассчитывали на гораздо большее в связи с тем, что BP нужны деньги, она распродавала активы. Поэтому, возможно, такая сделка с Роснефтью была использована как предлог для того, чтобы расширить влияние и расширить, возможно, бизнес ТНК БП за рубежом.
Однако сейчас на рынке существуют и другие прогнозы дальнейшего развития событий. Некоторые эксперты не исключают, что результатом этого конфликта может стать покупка Роснефтью доли российских акционеров совместной компании ТНК БП. Насколько возможен такой сценарий? Константин Юминов продолжает.
Сейчас вряд ли можно об этом говорить, то есть это уже из области догадок. С точки зрения финансового состояния у Роснефти есть долг по-прежнему. Доля в ТНК БП стоит достаточно дорого и требует достаточно больших одобрений со стороны ФАС. То есть Такой сценарий, безусловно, нельзя исключать, но я думаю, что пока он возможен ровно настолько же, насколько и Роснефть может купить Газпромнефть или Лукойл или Сургутнефтегаз.
Независимый эксперт Александр Разуваев готов согласиться, что теоретически покупка Роснефтью российской половины компании ТНК-БП вполне возможна. Однако, по его словам, более вероятна иная сделка, почву для которой российские бизнесмены сейчас и готовят.
Все-таки это очень большие деньги, и у Роснефти их просто нет. То есть надо структурировать сделку, но это достаточно сложно. А вот обмен, почему нет? И, соответственно, в этом случае Роснефть превратится... Это и так сейчас лидер по добыче в России. А так это будет действительно, кстати, глобальная компания с очень значительными операционными и финансовыми показателями. Ну и плюс говорить о том, что это там красная фишка, полугосударственный там монстр типа «Газпрома» будет достаточно сложно. Во-первых, потому что существенным пакетом акций будет владеть BP, ну и плюс это российские олигархи, причем, я так скажу, олигархи, которые очень хорошо интегрированы в западный мир и имеют на Западе очень хороший пиар.
Иначе говоря, не исключено, что российская часть ТНК-БП в итоге все-таки станет собственностью Роснефти, а ее нынешние совладельцы получат в этой компании пакеты акций. Такой обмен должен быть выгоден прежде всего российским властям, поскольку он, как считает Александр Разуваев, улучшает позиции государственной нефтяной компании, в том числе и в судебных тяжбах с акционерами ЮКОСа. Пока же власти России демонстративно подчеркивают свое неучастие в конфликте российских и британских акционеров ТНК-БП. Как заявил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, этот спор не является вопросом повестки дня правительства, поскольку он относится к сфере межкорпоративных отношений. На этой неделе российская газета «Ведомости» опубликовала статью о деловых отношениях контролируемого государством концерна «Газпром» со своими поставщиками и подрядными компаниями. Как утверждает автор расследования, далеко не всегда этот бизнес был основан на принципах экономической целесообразности. Подробнее об этом мой коллега Карен Агамиров.
«В семье не без Газпрома» под таким заголовком вышла статья в газете «Ведомости». И далее. Поставщики российской газовой монополии связаны не только со знакомыми Владимира Путина, но и с ее топ-менеджерами. Газовый концерн, пишет автор публикации Роман Шлейнов, платит своим поставщикам неплохие деньги. «Газпром» комплектации только на материально-технические ресурсы в 2008-2010 годах потратила 666 миллиардов рублей. Это централизованный поставщик концерна. Через него идет больше 80% всех закупок. Оборудования и материалов. Еще чаще поставщиков выбирают на конкурсе. Автор статьи в «Ведомостях» ссылается на представителя «Газпрома» Сергея Куприянова. В 2005 году таких договоров было 22%, а в 2009 более 88%. «Газпром», подчеркивает Куприянов, постоянно совершенствует систему организации и проведения закупок для нужд компании, отдавая преимущество конкурентным способам. Но победить в этих конкурсах человеку со стороны трудно, указывает далее Роман Шлейнов. Все решает подход к руководителям, которые курируют нужные направления, ссылается Шлейнов на одного из поставщиков «Газпрома». К открытым конкурсам этот поставщик относится скептически. Посторонние люди системы «Газпрома» не работают. Если нет связей, то шансов тоже почти нет. Наиболее уютные ниши, пишет автор статьи в «Ведомостях», давно заняты не случайными людьми. Например, трубами концерн снабжают петербургские знакомые Владимира Путина Аркадий и Борис Ротенберги и партнеры студенческого приятеля Путина Виктора Хмарина. В 2005-2010 годах фирмы Ротенбергов и Хмарина победили в 45 из 48 конкурсов «Газпром-комплектации» на поставку труб и соединительных деталей. Две трети тендеров на строительство и реконструкцию технологических объектов «Газпрома» в прошлом году выиграли «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройгазконсалтинг» Сияда Манасира. А 10% «Стройгазконсалтинга» ранее принадлежали дочке друга юности Путина Александра Григорьева, сообщает автор статьи в газете «Ведомости» Роман Шлейнов. Почему в России возможно такое? У микрофона «Радио Свобода» партнер и аналитик консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Здесь, вероятно, надо объяснить такое явление общей атмосферы в руководстве страны, которая терпимо относится к проявлениям непотизма и коррупции в ряде государственных, особенно компаний и государственных структур. Иногда даже возникает такое впечатление, что главная функция некоторых российских политических руководителей – это крыжевание каких-то людей, занимающихся не вполне легальным личным бизнесом под прикрытием менеджера государственной компании или госчиновника. Тот же самый «Газпром», наши клиенты по консалтинговому бизнесу очень часто работают с газпромовскими структурами и очень часто сталкиваются с тем, что руководители департаментов, члены правления мягко предлагают им сотрудничество с той или иной компанией, якобы независимой от них. И таким образом гарантируют получение контрактов, выигрыш тендеров и так далее. Однажды был случай, когда наш клиент пришел и заявил, что в 4 разных департаментах «Газпрома» их руководители предложили ему в качестве партнера 4 совершенно разных фирмы и попросили выяснить, кто же действительно гарантирует успех на тендере. Здесь без вмешательства сверху каких-то руководителей, которые начнут выполнять, в общем-то, российские законы и наказывать тех, кто подобным образом поступает, ничего не произойдет. Всем памятная история с разоблачением Семена Вайнштока как руководителя «Транснефти». Ну, и всем памятно, что после того, как у Владимира Владимировича Путина на столе появились отчеты о хищениях и злоупотреблениях при строительстве трубопровода в СТО, Вайнштон был назначен даже повышен. Он был назначен руководителем Олимпийской корпорации.
То есть Владимиру Путину придется наказывать и здесь опять самого себя, а это невозможно, да?
Ну, абсолютно это невозможно. Постоит только посмотреть на поступки руководителей.
А президент может вмешаться здесь?
Президент может вмешаться, дать кому-то указания и так далее. Ведь мы помним, что Путин был президентом, когда он давал указание Счетной палате еще раз проверить доклад, принесенный ему новым руководителем «Транснефти» Николаем Токаревым. Проверка Счетной палаты была сделана именно по указанию президента, а не премьер-министра тогдашнего.
Напомнил Михаил Крутихин. Топ-менеджеры «Газпрома» подозреваются в коррупционных связях с поставщиками. Статья в газете «Ведомости» и комментарии эксперта.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Инфляция и новый этап реформы электроэнергетики в России. Какая между ними связь? Электромобиль от Mitsubishi в России. Нужно ли уже занимать за ним очередь? Перестановки в «Олимпстрое». Чего следует ждать от 4-го по счету руководителя госкорпорации? Инфляция в России в 2011 году составит от 7 до 8%. Причем только в январе она достигнет как минимум 2,3%, превысив более ранние прогнозы, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Традиционный для начала года ускоренный рост потребительских цен связан в первую очередь с повышением тарифов на услуги естественных монополий. Однако на этот раз, как отмечает Сергей Сининский, в этом процессе есть и свои особенности.
В реформе российской электроэнергетики, начатой в середине 2000-х и ускорившейся в 2008 году с ликвидацией РАО ЕС России, начался новый этап – полной либерализации с 1 января 2011 года цен на электроэнергию для компаний и предприятий, но не для населения. В 2007 году доля свободного рынка в этом сегменте составляла всего 5%. Затем она постепенно расширялась и во второй половине 2010 года составляла уже 80%. Тем не менее, государство, как и ранее, регулирует, по сути, тарифы как атомных, так и гидроэлектростанций. Не только потому, что все АЭС и большинство ГЭС остаются в государственной собственности, но и потому, что само производство электроэнергии на этих станциях обходится дешевле, чем на тепловых, большинство из которых принадлежат уже частным владельцам. В целом, на долю атомных и гидростанций сегодня приходится примерно треть всей производимой в стране электроэнергии, и две трети производят станции тепловые, среди которых доминируют работающие на газе. Однако и в тепловой генерации государство по-прежнему регулирует цены для целого ряда электростанций, как правило, наименее эффективных. Из Москвы аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Это делается лишь с целью того, чтобы позволить собственникам этих станций каким-то образом безубыточно функционировать в условиях рынка. Мне кажется, наоборот, даже тем самым государство подчеркивает, что постепенно те механизмы, которые раньше действовали на рынке электроэнергии, они становятся более жесткими, действительно рыночными. и государство тем самым старается хотя бы на первое время поддержать тех игроков, которые являются, очевидно, аутсайдерами с точки зрения их способности конкурировать с другими генераторами на этом рынке.
4 года назад с началом поэтапной либерализации в России рынка электроэнергии для предприятий будущая динамика цен для конечных потребителей представлялась разработчиками реформы так. Чтобы они начали снижаться, цены должны сначала вырасти. Имелись в виду рост цен на фоне насущной необходимой модернизации отрасли, а их будущее снижение из-за нарастающей конкуренции в ней, особенно со стороны новых, более эффективных мощностей. Аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
Действительно, можно говорить, что конкуренция на свободном рынке есть, пусть она не такая значительная, но во время кризиса мы видели даже снижение цен на электроэнергию, несмотря на рост цен на энергоносители. Сейчас в сложившихся условиях менее эффективные станции работают с меньшей загрузкой, а более эффективные, которые могут вырабатывать электроэнергию более выгодным образом, работают с большей загрузкой.
Весной 2010 года правительство России утвердило новые ценовые параметры для новых электростанций в стране, которые призваны сделать инвестиции в их строительство привлекательными для частных инвесторов с точки зрения их окупаемости в первую очередь. Новые станции могут строиться не год и не два, а в это время текущие цены в отрасли определяют совсем другие факторы. Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Следует отметить два основных фактора, которые до этого момента влияли на ценообразование на рынке электроэнергии. Во-первых, это рост цен на топливо, газ, в первую очередь, в европейской ценовой зоне, то есть это Европа и Урал. Это уголь, энергетический уголь в зоне Сибири. Второй фактор – это рост потребления электроэнергии, который также достаточно серьезно сказывался на динамике цен на электроэнергию. Можно привести простой пример. В 2008 году, в конце, когда имело место очень серьезное снижение потребления электроэнергии в результате кризиса, цены очень сильно просели, несмотря на то, что топливо продолжало дорожать.
Вся электроэнергия, необходимая компаниям и предприятиям, продается теперь в России по свободным ценам, по крайней мере в тех регионах, где сосредоточена основная масса этих потребителей. Однако помимо стоимости самого производства электроэнергии, есть еще затраты на ее транспортировку по передающим сетям, где государственное регулирование сохраняется, как и в отношении тарифов для населения. Игорь Васильев, аналитик компании «Тройка Диалог».
В настоящее время доля населения и бюджетных потребителей составляет порядка 15%. При этом в ряде регионов либерализации не произошло, например, регион Дальнего Востока и другие нециновые зоны, где до сих пор существует тарифное регулирование. Хотя рынок электроэнергии для промышленных потребителей первой и второй ценовой зоны является полностью свободным, государственное регулирование сохраняется как в области платы за мощность, так и тарифов сетевых компаний, как магистральных, так и распределительных сетевых. И государственное регулирование тарифов сетевых компаний будет еще очень долгое время, так как эти компании являются естественными монополиями и вполне резонно подлежат государственному регулированию.
С 1 января 2011 года в большинстве регионов России формально полностью либерализованы цены на электроэнергию для компаний и предприятий. Для населения, наоборот, полностью регулируемые государством тарифы планируется сохранять еще как минимум 3-4 года.
В марте-апреле Mitsubishi планирует предложить российским потребителям свой первый серийный электромобиль. Его испытания в стране уже начались. Таким образом, японская компания, первой среди других автопроизводителей, готова вывести на внутренний рынок России легковой автомобиль не с гибридным, а с полностью электрическим приводом. Эту модель Mitsubishi производит с середины 2009 года. В январе ее продажи начались в 15 европейских странах. Мощность двигателя электромобиля составляет 64 лошадиные силы, запас хода 160 км, а максимальная скорость 160 км в час. Зарядка возможна в двух вариантах – от обычной розетки в течение 7 часов и быстрая в течение 30 минут. В Японии автомобиль продается более чем за 40 тысяч долларов. Цена для российского рынка пока неизвестна. Mitsubishi не приводит оценку спроса на эту модель в России, однако эксперты уверены, что он будет незначительным. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Мне кажется, что спрос на этот автомобиль в России будет достаточно низкий, по крайней мере, из-за того, что отсутствует какая-то инфраструктура по обслуживанию таких автомобилей. И не у каждого сейчас россиянина, вот даже у москвича есть собственный гараж, где можно было бы, например, подзаряжать этот автомобиль. Номер два – это то, что я не знаю, как этот автомобиль будет эксплуатироваться в условиях суровой российской зимы. Поскольку он будет работать на аккумуляторе, то непонятно, проводила ли компания Mitsubishi необходимые тесты, как эта батарея чувствует себя в российских реалиях. Ну, помимо отсутствия инфраструктуры по зарядке автомобилей, в России вряд ли существуют мощности по обслуживанию подобного рода автомобилей где-нибудь в регионах, к примеру.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young в России СНГ Ивана Бончева. Он считает, что сейчас для страны было бы более перспективным развитие не личного, а общественного транспорта на электротяге.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовой, хотя об этом говорят уже в крупных городах, в основном в Москве в первой очереди, и в Питере в какой-то степени. Дальше, с точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Впрочем, эксперты считают, что, несмотря на туманность перспектив развития рынка легковых электромобилей в России, властям страны уже сейчас следует задуматься о создании для него необходимой инфраструктуры. Иван Бончев продолжает.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочной, долгосрочной перспективе надо думать в это направление. Я думаю, что в каком-то моменте оно станет перспективным.
Михаил Пак из Атона согласен, что сама тема обслуживания личного электротранспорта станет актуальной в России лишь через несколько лет. Однако, по его словам, она будет связана не только с отсутствием необходимой сети зарядки и обслуживания таких автомобилей, но и с более фундаментальными проблемами.
Я думаю, что это точно не дело сегодняшнего дня, и вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, представляете, то есть, если, например, каждый пятый москвич купит себе по такому автомобилю, какая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощности, которые обслуживают то, что в Москву, нельзя сказать, что находятся в лучшем виде. Поэтому дополнительная нагрузка, а как правило, она будет пиковая, то есть, все, например, приезжают вечером домой заряжать все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которые могут не выдержать.
Определенное сдерживающее влияние на развитие внутреннего рынка электромобилей, по мнению экспертов, окажет и существующий диспаритет цен на традиционные виды автомобильного топлива в России и, например, в странах Европы. Как отмечает Михаил Пак, российским автолюбителям просто невыгодно отказываться от автомобилей на бензине. Относительно низкие по сравнению с другими странами цены на бензин в России, уверен аналитик аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Иван Бончев, безусловно, снижает интерес российских потребителей к электромобилям. Однако, по его словам, власти могли бы подумать и о некоторых льготах для этого сегмента автомобильного рынка.
В будущем, конечно, возможно, что будут изменения и смещения в сторону того, что постепенно топливо будет дорожать, и альтернативные источники могут становиться более конкурентными. Опять-таки, тут речь идет в основном о городской инфраструктуре, о том, что наверняка могут быть, как и в других городах, введены определенные стимулы для потребителя и льготы с точки зрения налогов, парковки и так далее.
В целом, как считают эксперты, пока несколько большие перспективы по сравнению с электромобилями в России имеют гибридные автомобили, работающие как на бензине, так и на электричестве. Однако и их доля на внутреннем рынке вряд ли будет расти достаточно быстро. Все-таки гибриды, относящиеся к премиальному сегменту, для подавляющей части российских автолюбителей остаются недоступными. В начале недели пост президента Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи покинул Таймураз Балоев, руководивший этой структурой с середины 2009 года. Основная версия добровольной отставки – состояние здоровья. Однако в этот же день Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о выявленных фактах коррупции в Олимстрое на сумму 23 миллиона рублей. Говорит заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Отставка связана, наверное, с теми проблемами, которые есть у Олимпстроя, потому что сейчас есть достаточно четкая задача. Задача политически важная для власти. Завершить успешно работы корпорации. Причем, если мы посмотрим, то ведь это уже 4-й руководитель Олимпстроя. Причем это были руководители разных типов. Был государственный менеджер Вайнсток, был человек из региона кладяжный, который пришел, когда у Вайнштока испортились отношения. решения на региональном уровне. Потом потребовался человек предпринимательского склада, и пришел Балоев, который в свое время был успешным предпринимателем в Санкт-Петербурге, сформировал успешную компанию, хотя и в совершенно иной сфере, чем строительство спортивных объектов. Сейчас уже какие-то способности предпринимателя, подобного рода ресурсы, они уже для этой корпорации не востребованы. А востребованы иное. Аккуратное, дисциплинированное в срок выполнение конкретной политической задачи. Завершить это строительство. Существуют обычные российские условия. Мы это хорошо знали по советскому времени. Возможно, перенести дату сдачи объекта, как в советское время говорили, провести корректировку плана. Допустим, нужно сдать в 2012 году, можно сдать в 2014, можно сдать в 2015 и так далее. Для олимпийского объекта это просто катастрофа. Олимпиада будет в 2014 году, и как-то ее перенести никак невозможно. А приемку олимпийских объектов осуществляет наряду с, конечно же, российскими структурами правительственными, еще и Международный олимпийский комитет, у которого очень высокие стандарты, и который, конечно же, здесь все будет очень тщательно контролировать.
Впрочем, место президента госкорпорации «Олимпстрой» оставалось вакантным недолго. Приняв отставку Таймураза Балоева, Владимир Путин назначил на этот пост Сергея Гапликова, с апреля 2010 года работавшего заместителем руководителя аппарата российского правительства. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!